Конечно же, падение крепостного права повлекло за собою целый ряд реформ, о которых мы вот сейчас будем говорить. Ну, вот об одной из реформ вы уже сказали. Падение крепостного права влекло за собою падение рекручины, потому что рекручина была порождением крепостного права. Да? Значит, следовательно, военная реформа. Потому что армия должна базироваться уже на иных принципах комплектования. Да? Ну, начнем мы не с военной реформы, а, пожалуй, с самой, наверное, демократической из вот, великих реформ. Это реформа земская. Земская. Ну, с чем она была связана? Перед правительством, перед государством стояло гигантское количество проблем, решить которые само государство не могло. То есть, нужно было привлечь общество. А кроме того, конечно, земская реформа была вызвана общественным подъемом, потому что во второй половине 50-х годов начинается общественный подъем, о чем мы с вами говорили, вот эти ожидания, да, на арену выходит разночинец. Ну, чаще всего это выходцы из тех же крестьян, городских слоев, очень много было из детей духовенства, потому что окончание семинарии не означало, что человек выберет духовную карьеру, и чаще всего и не выбирали, а семинария давала хорошее образование, чистосветское, помимо духовного. Вот. Поэтому вот много было таких людей, и, конечно, вот в этой среде была очень распространена теория неоплаченного долга.
Перед народом.
Совершенно верно. Вот мы вышли из народной
среды. Рождение в народ.
Да, мы вышли из народной среды, мы учились на медные деньги родителей, и у нас долг. И большинство вот этих людей рассматривало выполнение этого долга. Вот, ну, в советской литературе идти на баррикады, на эшафоты, да, но большинство-то ведь не на баррикады, не на эшафоты, а повседневный труд на благо народа. А где можно было?
В земстве.
Чаще всего в земстве, в конкретно русских условиях. Поэтому, конечно, вот этим обусловлено было. Ленин оценил земские организации, их значение, как пятое колесо в телеге российского самодержавия. Ну, может быть, он и прав, если говорить о политической роли земства. Потому что правительство делало все, чтобы земства не превратились в политические организации. Но сводить вообще деятельность земств пятому колесу – это, конечно, неверно.
Даже развитие гражданской инициативы, да?
Ну, что вы, 100% медицинской помощи крестьянам. Ну, где крестьянин мог получить профессиональную медицинскую помощь? Ну, только в земской больнице. Только в земской больнице. И второе, где мог его ребенок получить образование? В земской школе. И, конечно, земский врач и земский учитель – это были фигуры вот этой эпохи. Ну, земского врача, конечно, описал Антон Павлович Чехов, он сам был земским врачом и прекрасно знал эту среду. Вот. Ну, и картина «Устный счет», которую, наверное, вы видели, да?
Там Рачинский, да? А? Это школа Рачинского.
Я не помню там что, значит, но там очень вот эти в лохмотьях эти вот крестьянские дети, сидит вот уже такой пожилой земский учитель, который вот их учит. И если хорошая репродукция, то на доске можно увидеть задачу.
Крайне сложно.
Совершенно верно.
Для устного особенно.
Совершенно верно. Вот если вы разберете ее, попытайтесь.
Я даже пытаться не буду.
Да, попытайтесь ее устно решить. Я уверен, вам не удастся.
Да, не,
задача сложная.
Не каждый
вот,
школьник.
Вот эти, да, 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 да. И вот эти дети вот из таких, ну, наверное, ну, не из них самих, а может быть, из их детей выходили советские академики после революции. Вот, создатели промышленности и все прочее, потому что их родители получили, да, часто они сами, получали образование как раз в земских школах, это земство. Ну, конечно, борьба с эпидемией, борьба с эпизоотиями, ну, то, понимаете, в чем дело? Земство, деятельность их было тем продуктивнее, чем меньше у них было дворян. А самым мужицким, как его называли в России, было Вятское земство. Там процент крестьянских представителей был самый большой. Вообще на Урале земства, кстати, уральские земства были весьма-весьма продуктивны. Земские библиотеки. Крестьяне, особенно те, кто служил в армии, а в армии учили.
Читать есть, и писать.
Да, совершенно верно. Вот, значит, они стали больше читать. Они выписывали, можете себе представить, выписывали земледельческие журналы. А вот пореформенная периодика, она очень интересна. Очень много издавалось журналов, вот, земледельческих, допустим, и крестьяне их читали. Читали. Это в земские библиотеки. Земские библиотеки. Так что работа земств... И, конечно, то, что вы сказали, это вот инициатива. Понимаете, в чем дело? Революция земства уничтожила. По идее, должны были заменить советы. Да? Но заменил это бюрократия, которая сейчас царствует. То есть, вы прекрасно знаете, что общественная инициатива и до сих пор практически невозможна при господстве бюрократии.
Вообще такое ощущение, что вот это был такой расцвет местного самоуправления. Саша, да?
Совершенно верно.
Сейчас
совершенно
у нас
верно.
Такого нет.
Совершенно верно. Просто это был не просто даже расцвет, это был подъем вот общественной жизни. Общественной жизни, конечно. И земская реформа этому способствовала, конечно. Ну, тесно с ней связано. Да, земская реформа, мы не сказали, это 1864 год, положение о земствах. Ну, тесно с ней связана была городская реформа 1870 года, городское, или как его называли, городовое положение. В городах создавались городские думы. Выбирать могли только плательщики городских налогов.
А они, кстати, платились... вот про земство, Владимир Александрович,
да.
за средства, на которые земство осуществляло какие-то свои, они собирали налоги с населения,
да? Совершенно верно, совершенно верно.
То есть, опять же, местное самоуправление, то есть собирали налоги на пользу
земских,
того же
за счет населения. Земских сборов, за счет земских сборов основная тяжесть которой падала на крестьянство.
Но все-таки люди знали, на что их деньги идут.
Совершенно верно, совершенно
они
верно.
Они шли не куда-то наверх. А
совершенно верно.
На ней
Но надо сказать, что очень большой процент шел на содержание аппарата земств. Угу. Это как всегда. Ну, то же самое и в городе. А в городе вот платили с недвижимости. То есть, практически выбирать-то могли только владельцы городской недвижимости. То есть, лица, жившие наемным трудом, они были практически устранены. Ну, городские думы, конечно, много очень сделали для благоустройства городов. Ну, конечно, это водопроводы, общественный транспорт, трамвай. Ну, сначала конка, потом электрический трамвай. Вот. Ну, у нас памятник – это, конечно, оперный театр. Учтите, что которому исполнилось, значит, в позапрошлом году исполнилось 100 лет, да? Значит, учтите, что ведь это был уездный город. Не всякий губернский город имел такой театр. Вот. Но в Екатеринбурге не было водопровода, вот, и не было общественного транспорта, кроме извозчиков. Они стоили дорого. Но все-таки городская дума. Ну, у нас была электростанция, значит, в городе. То есть освещались, во всяком случае, центральные улицы освещались, значит, вот, все-таки много делалось. Особенно, конечно, московский, вот московский водопровод, он работал очень долго. От мытищинских ключей, знаменитые мытищинские ключи с очень хорошей водой. Значит, городская реформа не распространялась на Среднюю Азию, Польшу и Финляндию, где было свое городское законодательство. Ну и, наконец, мы подходим к реформе армии, к военной реформе. Здесь нельзя, конечно, не отметить Дмитрия Алексеевича Милютина, одного из виднейших александровских министров, военный министр. Как его называли, интеллигент в погонах. Он, конечно, очень много сделал для преобразования вооруженных сил России. Ну, основное в военной реформе, хотя началась она еще в 60-х годах, это была, конечно, реформа комплектования 1874 год, введение всесословной воинской повинности. Отныне любой подданный Российской империи, достигший 20 лет, должен был пройти военную службу. Значит, в сухопутных войсках 6 лет действительной службы и 9 лет запаса, на флоте 7 лет действительной службы, 3 года запаса. После окончания запаса до достижения 40-летнего возраста, значит, человек зачислялся в ополчение с периодическим призывом на военные сборы.
Прям как сейчас. Я думала, да, раньше не было сборов.
Нет, такое было обязательно. Ну, тогда рождаемость была большой, и, конечно, контингент призывников был намного больше необходимого количества призыва. Значит, ну, примерно призывалось 25-30%. Поэтому было огромное количество льгот всяких. Освобождался единственный сын у родителей. Таких было
мало.
Единственный кормилец в семье. Освобождались все братья, если старший брат отслужил. Все остальные их не призывали. Значит, очень много, достаточно много, до 20% призывников выбраковывалось по физической непригодности. Это последствия голодовок и последствия пьянства. Достаточно много. Значит, 10-15% освобождались по жребию. Они сразу зачислялись в запас, а после истечения срока запаса в ополчение. Ну, давало очень большие льготы образование, даже начальное. Окончившие начальную школу служили 4 года. Начальную школу. Гимназию 1,5 года. Значит, предусматривалось добровольное поступление в армию, таких называли вольноопределяющиеся. Они служили половину срока и могли выбирать место службы и род войск. С 1867 года солдат начали учить грамоте всех. До реформы только гвардейцев учили. Были введены занятия гимнастикой. Вот для занятия гимнастикой выдавалась белая гимнастическая рубаха. Но в конце века к ней приделали погоны, и вот получилась известная всем гимнастерка, которая была очень долго. Да, была отменена винная порция. Значит, ее заменили выдачей чая и сахара, им или можно было получить деньгами.
Ну, это в целях борьбы с пьянством.
С пьянством, конечно, конечно. Значит, многие солдаты получали деньгами, скапливали достаточно большую сумму и телеграфом бесплатно высылали домой. Значит, такую вот скопленную сумму. Ну, очень популярным в армии был сбитень. Значит, такой горячий напиток из меда и
пряности.
И пряности, да. Вот солдаты в складчину покупали самовар и варили сбитень. Вот сбитень вытесняет во многом водку. Причем, значит, горячий сбитень, вот по, ну, допустим, с мороза пришел, вот там с поста, вот, ну, можно было, ну, обычно с хлебом. Вот, покупали, значит, булки белые, это считалось лакомством, значит, за свой счет покупали. Вот, и вот со сбитием, значит, выделялся артельщик, который следил за самоваром, вот, и офицеры, значит, так с радостью сообщали, что вот сбитень очень-очень распространен в армии был, такой напиток. Ну, вот, и, значит, сейчас это звучит как-то, ну, наверное, дико, но вот в Николаевской армии до реформы, ну, у солдата не было индивидуального места, у него появилась своя койка. А так на нарах, и причем на нарах спали те, кто освободился от службы. То есть на одном и том же месте спало несколько человек по очереди. Теперь была индивидуальная койка, и выдавать начали постельное белье. Потому что при Николае Палыче солдаты укрывались шинелькой, одеяла были не положены. Вот. То есть быт солдат был значительно улучшен. Ну, конечно, перевооружение армии. Значит, да, здесь надо сказать, что демократизировался очень, ну, не очень, ну, довольно-таки офицерский состав. И прежде всего за счет права, предоставленного солдатам-сверхсрочникам, сдавать экзамен после определенного числа лет сверхсрочной службы, сдавать экзамен на получение офицерского чина. Таким образом, вот, особенно в технических так, родах войск, а в России появляются, например, железнодорожные войска, войска связи. Ну, если вы смотрели, а наши слушатели, конечно, смотрели «Турецкий гамбит», то там работа военных связистов показана, да? Телеграфистов. Вот. Вот там, значит, вот такие рода войск, они, офицерский состав в них демократизируется. Но он оставался дворянским, исключительно дворянским в гвардии, и очень высок процент дворян был на флоте, среди офицеров флота. Этим и объяснялись эксцессы времен революции 5-7 годов.
Ну, расправы с офицерами.
Расправы,
да?
Совершенно верно. Особенно с офицерами из прибалтийских немцев. А таких было много. Ну, перевооружение, конечно, прежде всего нарезным оружием. Это в 1856 году была принята винтовка, первая русская винтовка. Ну, самое знаменитое, это, конечно, берданка. Системы, значит, однозарядная винтовка системы американского полковника Бердана. Правда, она была очень сильно переделана русскими офицерами, и в Америке была известна как Russian Musket, русская винтовка. Вот. Она была довольно долго на вооружении, ну и, наконец, в самом конце, в 91 году уже 19 века, была принята знаменитая винтовка системы бельгийского оружейника Леона Нагана, которая была усовершенствована начальником инструментальной мастерской Тульского оружейного завода Мосиным. Знаменитая Мосинская, да, трехлинейка. Почему трехлинейка? Потому что калибр ее 7,62 миллиметра по старой системе мер, это было 3 линии. Три линии. Отсюда вот по калибру и называлась трехлинейная винтовка, которая прослужила очень и очень долго. Вот. Значит, пулемет появился в конце века. Вот. Впервые его применили в русско-японской войне. Значит, пулемет системы тоже американца «Максима». Ну, в России его называли «Максим». Вот. Это перевооружение флота, появились броненосные суда, первые русские броненосцы. Вот. Вот это военная реформа. Конечно, нужно отметить судебную реформу. Угу. Судебная реформа.
Появление присяжных.
Прежде всего, до реформы на России суд был сословным, то есть крестьянин в одном суде не мог судиться с дворянином. Вот, теперь суд стал всесословным, все подданные судились одним судом. 1864 год, новые судебные уставы. Значит, суд в России делился на коронный, в коронном суде рассматривались все уголовные дела, и мировой, который рассматривал мелкие гражданские дела. Вот у нас сейчас мирового суда, он только создается. А дело в том, что основная эта часть дел в народных судах советских времен, да, значит, были вот такие мелкие дела, там, допустим, как один вспоминал, помню, по телевидению, что, значит, пришла бабушка и вчинила иск соседке, та запустила козу в ее огород, и вот спрашивает ее, значит, тот, кто вел эту передачу, давно было. Значит, во сколько вы оцениваете нанесенный вам ущерб? Бабушка говорит, 3 рубля. Ну, для нее это много. Вот. И как он говорит, я говорю, достал 3 рубля, Говорю, иди, говорю, бабка.
С миром.
С миром, да. Она ведь могла не уйти. И суд должен был бы вот вчинить, вести дело вот о 3 рублях. Таких дел огромное количество. Их рассматривал мировой суд. Ну, самое известное в литературе дело – это дело об отвинчивании гайки. Да, конечно, на железной дороге. Но если бы в результате этого деяния сошел с рельс поезд, и были бы жертвы, что?
Конечно, коронный суд.
Конечно, коронный суд. Конечно, коронный суд. Вот, значит, и появляется институт присяжных.
Присяжных заседателей.
Заседателей. Да? Причем интересно, что, ну, сейчас он возрожден, но человек может отказаться быть присяжным. А вот в те времена...
Значит, по жеребию на тебя выпало,
да,
и ты
можешь отказаться, если не хочешь быть присяжным.
Но это сейчас.
Это сейчас, тогда нельзя было. Тогда нельзя было. Присяжным мог быть любой человек, имеющий жизненный опыт. Здесь ценза грамотности не было. Конечно, только мужчина.
Возрастной был ценз.
Возрастной ценз. То есть, у него должен был быть жизненный опыт. То есть, сидели матерые мужики бородатые. Вот, они должны были выслушать прения сторон, то есть обвинения и защиты появилось.
Ну, а до этого был состязательный суд, это ведь тоже нововведение было?
Это тоже нововведение.
Состязательность.
Да, и гласность. То есть теперь значит, ну, в суд тогда ходили как в театр. Значит, это действительно в условиях отсутствия кинематографа, это был театр. Вот.
Бесплатный, причем.
Да, театр да. И, значит, газеты печатали отчеты. Отчеты. И появляется институт адвокатуры, присяжные, поверенные, как они их называли в России. Ну, самые известные присяжные поверенные, наверное, которые, может быть, наши слушатели их знают, это, значит, Кони и Плевако. Речи за их, изданные в качестве учебника для, значит, юридических учебных заведений, вы можете взять их в библиотеке и почитать. Я вас уверяю, что чтение захватывающее. Дело в том, что задача адвоката была убедить присяжных в невиновности своего клиента. А здесь нужно было не только, значит, вот железные аргументы, но и, конечно, изложение их. То есть адвокат должен был быть, ну, если хотите, актером.
Ну, не только в невиновности, как мне кажется, а зачастую в том, что человек не виноват, а виновато общество, в котором он вот таким вырос.
А тут было три вердикта, которые выносили присяжные. Ну, объявлял это, значит, старшина присяжных. Судья его спрашивал, значит, что после того, как они, значит, принимали решение. Значит, три вердикта. Это невиновен. Тогда тут же освобождался. У Маковского есть картина «Оправданная». Ну, там, судя по всему, речь идет о ребенке. Молодая женщина вот прижимает к себе ребенка. Значит, там какие-то ее, видимо, родственники, старичок со старушкой, значит, благодарят адвоката, который выиграл процесс, и конвой уходит там в дверь. То есть она свободна. А виновен, но заслуживает снисхождения. Вот, и виновен. Значит, вот в двух, значит, последних в дело вступал судья. И по уголовному кодексу, а вообще российское законодательство было очень запутанным, вот как сейчас в Англии. В Англии сейчас действуют средневековые законы, изданные, допустим, в 14-15 веках, их никто не отменял. И разобраться в этих дебрях может только профессионал, поэтому адвокаты в Англии очень высокооплачиваемые. То же самое было в России. В России действовали все когда-либо изданные указы, хоть там и Петровской эпохи, может быть, даже и раньше. Их никто не отменял, значит, они действуют. Нужно было разбираться. Значит, ну вот в качестве, был создан уголовный кодекс, то есть те вот законы, которые применительны были вот в уголовном процессе. Вот, основываясь на уголовном кодексе, значит, выносил вердикт. Смертной казни в России не было.
С какого времени?
С Елизаветы Петровны. Угу. Значит, она, кроме исключительных случаев, в военное время.
Ну, было что, пожизненная каторга? Или что,
да, самая высшая была пожизненная каторга. Пожизненная каторга. Вот. Отменяются телесные наказания, кроме Вот крестьян по приговору этого самого волостного суда и штрафованных солдат. Это в арестантских родах. А так телесные наказания, значит, вот отменяются. Значит, каторга, но на каторге не заживались, я вас уверяю. Русская каторга, ну, в фильмах показано, да, заковывали, как заковывали в кандалы, это сибирский цирюльник, вы смотрели, да, вот, шли в кандалах, это, в них и спали, в них и ели, их же не снимали.
Вот, страшное дело. Записки из мертвого дома?
Да, ужасно, это ужасно, все, русская тюрьма, это было что-то страшное, вот. Так что, несмотря на то, что смертной казни не было в мирное время, значит, военное время за военные преступления предусматривано было. Вот, но попасть на каторгу, это считайте. Часто очень таким распространенным наказанием было поселение в Сибирь, и там, значит, пожизненно поселение или на какой-то срок, вот как Ленина, да, в ссылку. Значит, финансовая реформа. Дело в том, что до реформы состояние русских финансов знали два человека. Это государь-император и министр финансов. Все. Теперь бюджет стал гласным. То есть, публиковались роспись государственных доходов и расходов. То есть, откуда деньги и на что они идут. Это 63-й год. Ну и, конечно, целый комплекс реформ образования. 1864 год, положение о начальных народных училищах. Согласно ему, разрешалось открывать начальные школы как общественным учреждениям, например, земством, так и частным лицам. Начальное училище обучали чтению, письму, арифметике, закону Божьему и церковному пению. По финансированию были три, значит, министерские, то есть государственные, земские и церковно-приходские.
А вот реальные училища еще тоже ведь тогда появились?
Не реальные училища, а реальные гимназии сначала. Угу, угу. Значит, в 1864 году принимается устав гимназий. Семиклассные гимназии, они делились на классические и вот упомянутые вами реальные. В чем разница? В первых был упор на гуманитарные, то есть помимо трех языков, английский, французский, немецкий. Вот я не помню, вот боюсь я соврать, по-моему, английский не учили. Французский и немецкий. Английского, по-моему, не было. Тут вот я не уверен, врать не буду. Изучалось еще множество мертвых языков. Это латынь.
Не множество, латынь, греческий, да?
А, и древнееврейский.
А, древнееврейский
язык,
тоже?
Язык, да, Библии, язык Библии, да, три мертвых языка. Значит, два или три, вот точно не знаю, с английским я не уверен, значит, живых языка иностранных и три мертвых.
Ну, в реальных, естественно, научных.
А там, значит, конечно, и, конечно, дети буржуа шли, конечно, понятно. С 1872 года реальные гимназии были заменены реальными училищами, вот о которых вы сказали. То есть уже не семиклассными, а шестиклассными. То есть на год сократили.
Ну вот ремарку маленькую сделаю, что у нас мужская гимназия в Екатеринбурге появилась прямо в 1861 году, а реальное училище, которое было названо Алексеевским в честь цесаревича Алексея, который навещал Екатеринбург, в 1973 году. И важно еще появление женского образования, да, в 1963 году.
Совершенно верно, женские гимназии. Вот женская гимназия – это сейчас административный корпус пединститута напротив пожарной части. Пожарная часть была и тогда, на этом месте. Поэтому выезд пожарного обоза на пожар, а это было событие, конечно, все занятия прерывались, и гимназистки выбегали посмотреть на это зрелище.
На бравых пожарных.
На них в начищенных касках, значит, вот выезжали там, значит, звонили в колокол, там, значит, паровая машина, паровой насос. Значит, дымился, вот и все на лошадях, на такие битюги были здоровые, пожарные вот эти вот. Это было, конечно, зрелище. Значит, женские гимназии. Значит, окончание гимназии давало право поступления в высшее учебное заведение без экзаменов. что интересно.
Всяких там ЕГЭ.
Совершенно верно. Значит, 1863 год принимается университетский устав. Русские университеты имели очень широкую автономию. То есть право решения научных, учебных, административно-финансовых вопросов самостоятельно.
Все ректоры и деканы выбирали сами.
Совершенно верно. Но на всю огромную страну было всего 6 университетов. Это Петербургский, конечно, старейший Московский, Петербургский, Казанский, Харьковский, Киевский и немецкий университет в Дерпте. Это ныне Тарту в Эстонии. Там преподавание велось на немецком языке. В 1862 году открывается университет в Одессе. В 1869 году в Варшаве. Он раньше был закрыт после польского восстания, преподавание там велось на русском. И по настоянию общественности в 1888 году первый университет в Сибири в Томске. Вы спросите, а как же Урал? Ставился вопрос, в частности, Менделеевым, но так решен и не был до революции. То есть, значит, в нашем городе Уральский университет был создан только в 1920 году. Вот. Хотя, конечно, такой промышленный край, вот как Урал, конечно, нуждался в своем высшем учебном заведении. На всю огромную страну в конце XIX века было всего 16 500 студентов. И они все были мужчины. Женщины в университеты не принимались.
А когда появились высшие бестужевские, эти женские курсы?
Причем, значит, половина студентов училась в двух университетах, в Москве и Петербурге. Значит, теперь вот женское высшее образование. В 1869 году в Москве открываются высшие женские курсы. И, значит, в 70-м году они были созданы в Петербурге. А в 1878 году в Киеве и в Петербурге, вот названные вами Бестужевские, по фамилии профессора Бестужева-Рюмина. Значит, женщина могла получить только два высших образования. Это педагогическое и медицинское. По женским болезням. Значит, женщина лечить мужчину не могла. Вот. Причем, значит, курсы эти были платными. Значит, это был, конечно, позор национальный. Вам всем хорошо известно, наверное, это Софья Ковалевская, в честь которой названа улица в нашем городе, да? Значит, женщина-ученый, математик, вынуждена была работать в Стокгольме. Потому что,
ну, там умерла, по-моему,
да? Да, потому что, значит, работать на родине она не могла. Это был, конечно, национальный позор. Ну, тогда женский вопрос стоял не только в нашей стране, как вы знаете, по литературе, по фильмам, ну и в европейских странах, в Соединенных Штатах. В 70-е годы это движение, значит, феминисток, суфражисток и так далее. Женщины принимаются на государственную службу. Они могли быть телеграфистками, а позже телефонистками. Вот, появились вот эти самые барышни. Барышня, значит, да, кричал абонент и называл номер. Значит, номер там, допустим, 715, то есть 7 – это сверху, вниз, и 15 – по горизонтали. Нужно было вставить штекер, да, штекер в гнездо, и таким образом осуществлялось соединение. Автоматических станций тогда еще не было. Ну и, конечно, под давлением общественности в 1965 году проводится цензурная реформа. Цензура отменяется на издание крупного формата, скажем так, значит, выше 10 печатных листов. То есть на массовую продукцию она сохраняется. Отменяется она на центральные, как бы мы сказали, периодические издания. То есть, да и то, по усмотрению министра внутренних дел и под залог денежный. Примерно 2,5-5 тысяч рублей.
То есть, если ты не хочешь, чтобы твое издание подвергалось цензуре, ты должен заплатить?
Да, если разрешит вот министр внутренних дел. Значит, ежели ты проштрафился, то сначала тебе предупреждение, до трех предупреждений, потом тебя оштрафуют, потом приостановят на полгода, а потом закроют вообще.
Но это если кто-то нажаловался, да?
Если, нет, если ты напечатал что-то. Что?
Нет, вот. Но если ты не подвергаешься цензуре, вот ты заплатил.
Да, по суду, да? По суду. Теперь отвечаешь по суду. Но запретить, значит, не могут. Но, повторяю, это только на центральные издания и на вот такие крупные, крупнопечатную продукцию, значит, большого объема. Не распространялась эта отмена на провинциальные издания и массовую литературу. Вот, вот такой комплекс реформ, значит, который мы сегодня обрисовали. Значит, в целом, реформы, тут надо бы на что отметить. Вот их не успели начать, как стали сразу же сворачивать. Уже при Александре II, особенно после покушения Каракозова, уже после польского восстания 1963 года и покушения Каракозова 1964 года. Их начали постепенно сворачивать. А после убийства Александра II народовольцами, значит, они вообще были свернуты. Вот вам и корни. Корни первой русской революции.
Владимир Александрович, а что за феномен такой, что вот именно царь-освободитель, именно тот человек, который долгожданное это освобождение и такое количество действительно великих реформ осуществил, почему именно он такому огромному количеству подвергался покушений, почему именно его так не любили и в результате и убили?
Ну, это,
одного
это,
из лучших царей.
Ну, это участь всех реформаторов. Вот это очень часто вспоминали во времена Михаила Сергеевича. Реформатор должен пройти по лезвию ножа, то есть его толкают под локти, что, справа?
Чем со всех сторон.
Да, справа те, кто не хотят никаких перемен, и слева те, которые хотят сразу и всего.
Которым всегда мало.
Сразу и всего. Вот бомбу мы шарахнем, и завтра все изменится. Так не бывает. Вот. Так что, конечно, очень трудно. Очень трудно. И часто, часто, как говорится, крайне левые – это вывернутая наизнанку крайне правая перчатка. Вот сейчас есть точка зрения, высказывается в литературе, что народовольцы были орудием реакции как раз, тех, кто не хотел никаких перемен.
Ну, это конспирология.
Да, 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 вот так, вот так.